Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Посвящается Евгении Григорьевне Левицкой, члену КПСС с 1902 года. Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона. В степи вспухали набитые снегом лага и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров, но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищами выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая по струмке, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах под тонкими ремнями шлеек уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи. Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивающий на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в 30 километров, подъехали к переправе через речку Еланку. Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Маховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды Виллис, оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло: «Если эта проклятая корыта не развалится на воде, часа через два приедем, раньше не ждите». Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат, недавно освободившийся из-под снега земли. Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки, к великому огорчению обнаружил, что пачка беломора совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула. А теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные побуревшие папиросы. Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стёганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту лет 5-6, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток!» «Здравствуй!» Я пожал протянутую мне большую черствую руку. Мужчина наклонился к мальчику, сказал: «Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет». Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил: «Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь». С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки. «Какой же я старик, дядя? Я совсем мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные, снежки катал потому что». Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал: «Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шагнешь, он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я 3 раза шагаю. Так и идем с ним в раздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по луже не бредет или лединку отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком». Он помолчал немного, потом спросил: «А ты что же, браток, свое начальство ждешь?» Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил: «Приходится ждать». «С той стороны подъедут?» «Да». «Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?» «Часа через 2». «Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда». А я иду мимо, гляжу, свой брат-шофер загорает. «Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно». «А ты богато живешь, папироски куришь». «Подмочил их, стало быть». «Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим». Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы». Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом: «Ты что же, всю войну за баранкой?» «Почти всю. На фронте?» «Да». «Ну и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше». Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил. «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила? Нет у меня ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке. Нету и не дождусь». И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, сказал: «Пойди, милок, поиграйся возле воды. У большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди, ноги не промочи». Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно. Странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно. И в том, как сидела на нем подбитая легкой поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки, все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе. Прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками. На нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью. Их не коснулась женская рука. Еще тогда я подумал: или вдовец, или живет не в ладах с женой. Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух. Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубань и шачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни, хоть шаром покати. Нигде, никого, ни одной души. Но через год вернулся с Кубани, хотенку продал, поехал в Воронеж, поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскоре женился. Жена воспитывалась в детском доме, сиротка. Хорошая попалась мне девка. Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть, не так уж она была из себя видная. Но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желаннее ее. Не было на свете и не будет. Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе, понимаешь, с работы у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир. И у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает — иметь умную жену-подругу». Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол. Выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же тебе ни упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я с пьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я как куль с овсом упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукой и шепчет что-то ласковое. Жалеет, значит. Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду. Ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». «Да разве же можно не оправдать такого доверия?» «Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький». «А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как Бог свят, и на второй день напился». Так и бывает в иных семьях, где жена дура. Насмотрелся я на таких шалав, знаю. В скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года еще две девочки. Тут я от товарища откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку. В 29-м году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом я втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил 10 лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что 10 лет? Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал 20 километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я эти 10 лет и день, и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали. Все трое учились на отлично. А старшенький Анатолий оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился. За 10 лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об 2 комнатках с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила 2 коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком. Крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в 6 соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе. А тут вот она, война. На 2-й день повестка из военкома, а на 3-й, пожалуйте, в эшелон. Провожали меня все 4 моих – Ирина, Анатолий и дочери, Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом, ну, у дочерей не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже 17-й год шел. А Ирина моя... Такой я ее за все 17 лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала. А утром такая же история. Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу. Губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, неосмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево. И детишки ее уговаривают, и я. Ничего не помогает. Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке. И только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: возьми же себя в руки, милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощанье. Она и говорит, за каждым словом всхлипывает: родненький мой, Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете. Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло меня тут взяло, сила, я разнял ее руки, легонько толкнул в плечи, толкнул вроде легонько, а сила-то у меня дурачья. Она попятилась, шага три ступила назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?» Ну, опять обнял ее. Вижу, что она не в себе. Он на полуслове резко оборвал рассказ. И в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса глянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы. «Не надо, друг, не вспоминай», — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов, и каким-то огромным усилием воли, поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом: «До самой смерти, до последнего моего часа помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул». Он снова и надолго замолчал, пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал. Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места, тихо, тихо, проезжать мне, мимо своих. Гляжу, детишки мои, осиротелые, в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди. Губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась. Руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез. По большей части такой я ее и во сне всегда вижу. Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут.